В глубоководных кернах Черного моря все отложения либо черные, либо темно-серые, а тут есть красноватые глины, аналог шоколадных глин. И даты те же, что и шоколадных глин. Таким образом, эпизод сброса вод Хвалынского бассейна в Черное море фиксируется очень хорошо. Доказательством того, что вода из Черного моря через Босфор шла в Мраморное море, служит обнаруженная подводная дельта площадью около 600 квадратных километров к югу от Босфора в направлении Мраморного моря. При больших скоростях потока воды донный материал размывался, и при потере скорости образовалась подводная дельта, ее возраст 15-16 тысяч лет. Кроме того, на дне Босфора мною найдены отложения, датированные тоже 16 тысяч лет. Причем, что интересно, все эти отложения содержат каспийскую фауну моллюсков. Фауна моллюсков, представленная родами Дидакна, Монодакна и другими, абсолютно эндемична. Эти моллюски сейчас живут только в Каспийском море и больше нигде. Таким образом, находка такой фауны свидетельствует о том, что была непосредственная связь с Каспийским бассейном. Соленость современного Каспия 12-14 промилле, а в северной части несколько ниже, около 10. При этом она такой и оставалась на протяжении всего Хвалынского времени. Соленость Новоэксинского Черноморского бассейна была немного ниже. Но дальше встал вопрос, а откуда такие гигантские объемы воды? В Хвалынское время постоянно поддерживался довольно высокий уровень, плюс 20-50 метров. А за счет чего? Раньше все было просто. Тающий ледник, сброс воды. Но дело в том, что скандинавский ледник начал отступать где-то 17 тысяч лет назад и сразу отошел от Валдайской возвышенности. После этого его талые воды в Каспий уже не поступали. Сток был в Баренцево и Северное моря. Кроме того, по современным данным, площадь Валдайского ледника была значительно меньше, чем считалось ранее. Если первая волна потопа еще могла быть как-то связана с тающим ледником, то потом уже нет. Последние лет 20 в науке существует направление, изучающее проявление макромеандров. В долинах современных рек были обнаружены древние русла, заполненные отложениями. При этом параметры древних рек отличаются от современных на порядок. Возьмем маленькую речку Сейм, берущую начало на среднерусской возвышенности в районе Курска и никакого отношения к леднику не имеющую. Современный Сейм в районе Курска имеет ширину 10-15 метров, и его можно перейти вброд. Палеорусло же имело ширину до километра и глубину до 10 метров. Расчет расхода воды по сравнению с современным показал увеличение в 15-20 раз. При этом есть закономерность. Чем меньше река, тем больше разница. Итак, у всех рек русской равнины, кроме самого севера, района вечной мерзлоты и рек, протекающих по территории растаявшего ледника. Это явление макромеандр наблюдается по всей Европе, фактически от Атлантики до Западной Сибири и от Южных гор и до Субарктики. У крупных рек увеличение стока было не столь масштабным. У Волги в 2 раза, на Дону в 4 раза, на Днепре в 3 раза. Но в любом случае это очень большое увеличение стока, которое как раз и могло быть источником для Хвалынского моря. Но откуда все-таки такие массы воды? Пик потопных событий был связан с резким потеплением, интерстадиалом Леско, около 16-17 тысяч лет назад. В этот момент площадь ледника могла значительно сократиться, и циклоны могли проникнуть с запада на русскую равнину. Подобные потепления давали массу воды, причем эффект был больше, чем при просто повышении уровня осадков, так как в это время на русской равнине была вечная мерзлота, и ее граница доходила до южных морей. А что такое вечная мерзлота для речного стока? В условиях ледникового периода лето было очень коротким. Климат в Москве был примерно таким, как сейчас в Якутске. Незамерзающий период всего 2-3 месяца, остальное время года вода выпадала и пребывала в твердой фазе. Это означает, что в течение 9-10 месяцев вода аккумулировалась в виде снега и льда, а весной, в течение 2-3 недель, она таяла и быстро сходила в виде половодий. Таким образом, 90% стока формировалось за 2-3 недели, что вело к образованию больших ложбин стока. Надо отметить, что ледниковье Это период похолодания и повышения обводненности Средней Азии и, как следствие, увеличения стока всех среднеазиатских рек, которые в итоге сбрасывали свои воды в Каспий. Это тоже добавляло свою лепту. Заметим, что вплоть до максимума Хвалынской трансгрессии Амударья впадала в Каспий.